Вера и разум. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире радио «Комсомольская правда». Программа, которая называется «Вера и разум». У микрофона Дмитрий Широков. У нас сегодня в гостях священник Русской Православной Церкви, отец Павел Островский. Здравствуйте, отец Павел.
Добрый вечер.
Отец Павел, хочу вас спросить вот о чем. Совсем недавно прозвучали, в конце 2016 года, прозвучали заявления Владимира Вольфовича Жириновского о том, что надо бы России вернуться к юлианскому календарю. Давайте послушаем, что сказал Владимир Вольфович.
Только мы придумали новый стиль. Весь мир Рождество 25 декабря, а у нас в России человек родился 7 января. Но так же не бывает. Рождение человека, пусть под названием Христос, но это рождение младенца. Он не мог рождаться 25 декабря и 7 января. Какое предложение? Вернуться. Иначе дети читают. Вооруженное восстание в ночь на 25 октября. А праздник ли отмечали революцию 7 ноября? Надо ему объяснять, что все это сместили. Ведь я понимаю, менять министров. Какие-то экономические реформы. Ну зачем трогать календарь? Только у нас старый Новый год. Это настоящий Новый год.
То есть Владимир Вольфович предлагает вернуться к юлианскому календарю, сделать гимном России «Боже, царя храни» и поменять флаг на имперский. Мы спросили отца Дмитрия Смирнова, что он об этом думает. Батюшка сказал, собственно говоря, вот что. Батюшка, у меня вопрос к вам простой. Вы в ответ на предложение Владимира Вольфовича Жириновского перенести празднование Нового года, да, вы выдвинули альтернативное предложение сделать так, чтобы юлианский, насколько я понимаю, календарь стал общегосударственным.
Ну, по-моему, то же самое и говорил. Я так понял, во всяком случае.
Угу. То есть вы за?
Ну, не то, что за. Мне было бы это приятно.
Угу.
Я, ну, для меня вообще вопрос календаря, ну, совершенно не принципиален.
Угу. То есть дело десятое?
Будет, сороковое.
Ну, учитывая, что все равно церковная жизнь происходит по юлианскому календарю.
Да. Поэтому я-то живу внутри юлианского календаря, но если наше родное отечество, вместо того, чтобы говорить, мы, так сказать, страна там, многоконфессиональная, многонациональная и прочие странные глаголы по поводу того, что ну, во всем мире все страны, они многонациональные и многоконфессиональные, начиная от Сирии вот, и кончая Израилем.
Ну, а как вы думаете, батюшка, поддержат вот такое предложение и Владимира Вольфовича Жириновского, и ваше? Да, если мы говорим об одном и том же.
Да. Нет, никто не поддержит. Ну, вот кроме таких же, как бы, чудаков, любителей. Вот. Поэтому я думаю, что Владимир Вольфович, он просто, ну, как бы, решил о себе, как бы, таким образом напомнить, потому что это совершенно непроходная вещь. 95% людей выскажутся против.
Угу.
И такие, ну, как прецеденты были. Там народ отказался Киров возвращать к Вятке. Мы так привыкли. Поэтому люди привыкли. А, так сказать, никого ж истина не интересует. Главное, привычка. Истина заключается в том, что колбаса вредна категорически. Но человек привык. И он будет и есть, болеть, умирать. Вот и все. Поэтому юлианский календарь, мне чем он мил, но этим самым мы бы отделились от Европы еще,
угу.
Хотя во времени. Это очень приятно. То, что сейчас происходит в Европе, мне это настолько отвратительно. Просто любой сектор общественной жизни. Вот. Ну, кроме, может, художественных выставок или, допустим, гастроли русского балета. Вот это, я считаю, положительно. Все остальное упаси и сохрани. А если мы заявим, что у нас и календарь отдельный, то это как-то вот, что мы немножко абстрагируемся от этого. Это вот такой для меня ну, культурно-политический момент очень приятен.
Продолжаем нашу программу. Батюшка, вот что вы думаете по поводу того, стоит переходить на юлианский календарь? И в чем вообще разница такая глобальная? Потому что ну, для большинства наших радиослушателей и для большинства аудитории, собственно говоря, разница всплывает только в Новый год. Да, когда все мы понимаем, что Рождество мы неожиданно празднуем на 2 недели позже, чем его празднуют в Европе. И у нас есть такой праздник Старый Новый год. Вот, собственно говоря, вся разница. для, ну, таких людей, которые, в общем-то, серьезно не интересуются этой темой. Она действительно такова, эта разница?
А так как этих людей очень много, которые не интересуются этой темой, то, мне кажется, она настолько не актуальна. И как только мы начнем переносить календарь на куда угодно, в любую сторону, даже на один день, то возникает вопрос, мы приносим весь календарь, то есть все святцы, вообще все приносим. Или мы приносим только там праздник Рождества Христова. И два праздника, связанных с ним, это Рождество на Предтече, которое 7 июля, и праздник Благовещения Господня, который 7 апреля. Они связаны с ним, да? Угу. Все 7 числа поэтому. Или мы приносим весь календарь. Если только эти три дня вот, приносим, то, в принципе, календарь, может, никак, ну, особо не пострадает. Вот. Но, скорее всего, так не получится. Значит, получается весь календарь. Значит, человек отмечал раньше именины, предположим, там, 1 апреля, а теперь у него именины стали, грубо говоря, там, 23 марта, ну, образно говоря, да?
Ну, да.
То есть, это меняется жизнь, ну, так вот, это же церковный календарь, да? Меняется все. Я думаю, что только из-за того, что мы не совпадаем с Европой в этих числах, и только из-за того, что у нас, правда, Новый год попадает на рождественский пост, и люди православные не могут, значит, напиться совсем уж. Вот. Ну, то есть, когда вроде поста нет, люди оправдывают тем, что поста нет. А тут все-таки даже и хорошо, и пост сдерживает. И мне кажется, православным христианам даже и хорошо в Новый год просто посидеть с семьей, мандарины поесть, и бокал шампанского поднять и успокоиться. Поэтому, в принципе, если перенесут, я плакать не буду. Если не перенесут, то я даже не замечу, то, что не перенесут. Вот.
Ну, и тем более, если учесть, что по большому-то счету церковь так и живет по юлианскому календарю, да, то есть и все праздники рассчитываются по юлианскому календарю, и пасхалия, и все остальное, то, собственно говоря, здесь бы государство подтянуть. Тогда будет две недели разницы.
Я бы подтянул бы государство к проблемам другим.
Каким?
Ну, там, чтобы они боролись в стране с тем, с чем надо бороться. Там, ну, там страшное слово коррупция там, или еще что-нибудь такое. Да? Ну, то есть, мне кажется, вообще каждому нужно заниматься таким, ну, насущным проблемой, в первую очередь. То есть, проблема календаря, это решение проблемы календаря, это примерно, когда человек болен раком кожи, вот, но он думает, стричь мне ногти или не стричь. Да, вот мне кажется, мы сейчас в такой ситуации находимся. И поэтому Владимир Вольфович, мне кажется, ему вот заняться больше нечем, как только флаг сменить в стране. Вот, и в русской пацан церкви, кого у нас больше других проблем нет, как только календарь куда-нибудь сдвинуть. Конечно, да, учитывая, что есть православные церкви, которые отмечают Рождество, православные церкви отмечают Рождество 25 декабря, вот это вот в этом, конечно, есть, ну, такая вот странность, да. Я помню, когда был болгарский православный церковь, в Болгарии был, то я, значит, сначала именины отметил там свои, а потом вернулся в Россию и отметил еще раз. Как бы просто потому, что у них Петр и Павел раньше празднуются там в конце июня, вот, из-за календаря. Но только вот именно из-за того, что у нас вот какая-то такая разница, вот сейчас именно в России и так люди у нас не очень просвещены, еще уж какая-нибудь путаница началась, и как самое такое важное по скриптам. И если еще из-за этого у нас какой-нибудь раскол случится, а ты сам, Дмитрий, понимаешь, тут только дай кому-нибудь двинуться, как сразу пойдут вопли, а вы либералы, поганые, церковь нашу святую трогаете, мы все время там жили, ну, так. Да. И все, и боится раскол. Найдется там пара десятков священников, которые ведут с собой день там несколько сот тысяч, может быть, даже душ православных. И что, и ради чего все это?
Друзья, это программа «Вера и разум». Слушайте «Комсомольскую правду». Сейчас прервемся буквально на пару минут.
Вера и разум. Вера и разум. На радио «Комсомольская правда».
Друзья, мы продолжаем. Это «Вера и разум». В гостях у нас сегодня отец Павел Островский, священник Русской Православной Церкви, служащий в городе Красногорске, в Павшинской пойме. Там строится новый храм. Меня зовут Дмитрий Широков. И говорим мы, в общем-то, начали мы с календаря, да, а сейчас, как выясняется, и батюшка доказывает, что многие люди, которые приходят в церковь, не знают о том, что Иисус Христос, Рождество которого мы празднуем совсем скоро, он является Богом. Батюшка, а вот из чего вы это из чего вы это выводите, да? Потому что, насколько я знаю, одно время вот как некоторые священники приводили в пример, говорили, вот вы посмотрите на домашние иконостасы людей. Иконы святых в огромном количестве. Есть какие-то иконы, почитаемые больше, каких-то святых, которых в той или иной семье почитают больше. И там даже может не быть иконы Спасителя.
Ну, иконостасы, мне кажется, не всегда является показателем, потому что бывает, что просто... Это же вопрос даже знания, просвещенности, мне кажется, потому что, может быть, есть какие-нибудь люди, у которых нет иконы Спасителя, но при этом не знают, что он Христос. Я помню, что когда я служил еще в Успенском храме, я начал вести встречи с прихожанами, мы вместе разбирали Евангелие. Угу. Вот. И я своему отцу рассказывал, отец у меня опытный уже священник, что люди на самом деле почти ничего не знают. Отец мой не соглашался. А потом, когда меня привели в другой храм, вот строящийся, так как дело уже было начато, я уже эти беседы проводил там несколько лет, отец, ну, чтобы не бросать, решил их продолжить. И очень был удивлен, когда он в беседах с постоянными, воцерковленными, вот прям прихожанами, сталкивался с тем, что они не знают каких-то базовых основ богословия. Ну, правильно, какое там богословие, да? У нас человек знает, где найти акафисты все, где находится псалтирь, вот куда свечку поставить, когда какие праздники, воцерковленные люди, да? Вот, там, как название службы, во сколько служба, какой батюшка исповедует, какой батюшка хороший, какой нет, какой прозорливый, вот, а какой еще молодой, вот, ну, примерно так, вот и все знания, вероучения, ну, еще Евангелие читают, слава Богу, ну, уже апостольские послания, это, если читают, то обычно для очистки совести прочитывается бегло, вот, совершенно не понимая, зачем апостол Павел все это писал, вот, потому что его даже апостол Петр не с первого раза понимал, а уж если ты просто так взял, брякнул, взял ты и прочел, то и все. Поэтому отец был удивлен, да, то, что вот так вот люди не очень-то в этом разбираются.
Я только хочу сделать ремарку, вы уже который раз упоминаете своего отца, ваш отец, протоиерей Константин Островский, я правильно?
Да.
Я же ничего не путаю. В свое время у меня была беседа с тоже протоиереем Русской Православной Церкви, который служит на Сахалине, Виктором Горбачем, и он с огромным уважением отзывался о вашем отце, как о втором крестителе Сахалина в 86-м году. То есть там ваш батюшка как раз службу заново, уже на постсоветском, так сказать, пространстве, заново ее там возобновлял. И он рассказывал о том, что там было огромное количество сект, и там православных христиан практически не было до того момента. Сейчас там вот он привозил замечательную книгу, уже большое количество храмов, то есть там отца вашего вспоминают с огромным уважением. Это такая ремарка. Вот. Вот в эти предпраздничные дни, да, то есть, собственно говоря, до Рождества вот уже остались уже часы фактически. Что самое главное? Да? Ну, вот, как я бы сказал, я хожу в храм, нагло думаю, что являюсь прихожанином, исповедую святые таинства, и рождественскую радость все время испытываю, да, то есть, ну вот, ну, нагло, я так думаю, да, вполне возможно, что я ошибаюсь, и с точки зрения опытного священника или просто священника, как вы говорите, прозорливого, к примеру, это совсем не так, да, то есть может же быть всякое. Вот рождественский праздник, что самое главное?
Ну, я бы начал бы все-таки с рождественского сочельника. Мне кажется, самое главное вот в последние часы перед Рождеством, вот сочельник, а может быть даже и пятое число еще взять вдобавочек, помолчать, вот как-то успокоиться. И вот даже можешь как-то себе представить и поразмышлять, как вообще мир встречал Христа, объятый своими заботами, вот,
в ожидании. А он разве встречал?
Так тут дело. Поэтому надо помолчать. Как говорится, об умершем или хорошо, или ничего. Нам нечего было, мы же правда не встретили Христа. И если так честно, мы не очень отличаемся, современные люди, от того мира. Вот. И поэтому, чтобы уж не... Пусть хоть раз в году, но мы все-таки в преддверии Христа, когда вот он приходит в мир, ну, как-то, правда, уйти от этой суеты, успокоиться, замолчать, перестать обсуждать, там политические события, экономические события, даже какие-то, может быть, семейные всякие неурядицы, все, все убрать в сторону, сходить в храм Божий, помолиться, да, сочельник, большая служба, да, помолиться, подержать пост, да, чтобы вот, ну, хоть какой-то дар вместе с волхвами принести Христу. Вот пусть это будет хотя бы даже наше молчание, а раз замолчим, значит, осуждать не будем хотя бы устно в словах, да, вот, не будем раздражаться, опять же, хотя бы на словах. Уже это, мне кажется, будет очень-очень хорошо, и радость от этого будет полнее. А то, что Христос, Он щедрый, милостивый, долготерпеливый и многомилостивый, то, что радость это чувствуют все люди, как ни странно, которые приходят в храм, и захожане, и прихожане, и случайные просто какие-то, вот именно вообще просто, вот человек даже мимо храма прошел, как бы зашел, думал, что такое там люди так столпились. И все равно, я думаю, почувствуют радость воплотившегося Спасителя, просто потому что Господь, Он как раз, как говорил, что солнце всходит и на добрых, и на злых. Да, и дождь идет и на тех, и на других. А вот как уж человек на эту радость реагирует, это уже, собственно, наш выбор. То есть не может человек надеяться на то, что я предстану перед Богом и скажу, Господи, да где ж ты был? Я там 80 лет жил, и радости от тебя не получал, и утешения не было. Ну, как же так? Ну, все это было. Просто, может быть, в суете, во всех своих вот этих заботах.
А что, можно вот не заметить?
Ну, конечно, от того она и суета, как говорил Экклезиаст. Не знаю, кстати, как звали того, кто писал Экклезиаст, вот каюсь. Но он же писал, глянул я на то, что под солнцем, и вот все, суета, суета, томление духа. Это, знаете, как вот сидит мальчик, компьютерные игры играет, да, а там вообще-то солнышко светит, дворник метет, двор, грачи прилетели, еще что-нибудь там произошло, вот, машина врезалась, ну, какая-то жизнь идет. А он играет в компьютерные игры, он увлечен, и в этом виртуальном мире, предположим, находится. Человек может быть увлечен своими заботами и просто ничего не замечать. Я это очень хорошо понял, когда 2,5 года назад чуть не помер, вообще лежал чуть ли не на смертном одре, и одна из особенностей моей болезни была в том, что я почти ходить перестал. И вот когда я еле ползал, и когда меня обгоняли там эти чуть не колясочники, вот эта ценность ходьбы... Да, вот, ну, пока не ляжешь, в конце концов, все равно, ну, не будешь ценить, что ты можешь ходить. Вот, мне кажется, поэтому есть смысл помолчать как раз накануне Рождества, чтобы, ну, как тут, не то, что как-то эмоционально, ну, радость, она ярче будет. Вот, может, что-то изменится в жизни потом.
А дальше? Ну, вот пройдет Рождество, да, там... крещение же, надо же будет окунаться в прорубь.
Не, не надо будет.
Как не надо?
Вот, кстати, воспользуюсь случаем, сейчас меня потом, конечно, найдут в Пашинской пойме и сожгут многие православные за это, что я скажу. Но вообще, если порыться в такой чудесной книге, которая называется «Настольная книга священнослужителя», там есть такой чудесный документ, которому чуть больше 200 лет, это определение Священного Синода о том, что купание в проруби, церковь относится к этому негативно, по той причине, что это исключительно языческая традиция, никакого отношения не имеющих к традиции купаться в реке Иордан, где крестился, в месте, где крестился Господь Иисус Христос. Традиция эта, кстати, известна, откуда языческая пошла. Сначала появилась языческая традиция гадать на святке, а потом люди считали, так, гадание – это большой грех, то если ты окунешься после всех этих гаданий в прорубь на крещение, то грех – это проститься. Вот откуда это
пришло. Смоются все грехи.
Смоются все грехи. Конечно, грехиники не смываются. Единственное, что ты приобретаешь – это бронхит. Вот. Потому что, конечно, есть это убеждение, что если ты с верой окунаешься, да, то ты не заболеешь. Ну, мы знаем даже смертельные случаи. Вот. Я лично представитель этого. Я помню с верой в семинарии, когда учился, мне было 17 лет, я с большой верой окунулся в крещенские морозы прям. Вот. И потом две недели я болел с воспалением легких. Вот. И я потом изумлялся, у меня же вера была, ну, в 17 лет, там еще и мозгов нет, но вера, может быть, и есть. Но болел я очень хорошо.
Но обошлось.
Но я жив.
Друзья, это программа «Вера и разум». Прервемся буквально на несколько минут. Это радио «Комсомольская правда». В гостях у нас батюшка, которого зовут Павел Островский.
«Вера и разум». «Вера и разум» на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем программу, друзья, «Вера и разум». Батюшка Павел Островский у нас в гостях. Говорим мы о календаре, о рождественских праздниках. Батюшка заявляет совершенно определенно и четко, например, что не надо окунаться на крещение Господне в воде, в холодной. Батюшка, ну а как? Ведь многие священники, даже Иордань, сами прорубают прорубь там и прочее.
Вот прорубь не имеет никакого отношения к окунанию. Дело в том, что водопровода не было. Понятно, что рубили прорубь, освещали воду, люди брали оттуда воду. Угу. Да, но это же не означает, что нам теперь, если мы осветили вербы, наверное, в воскресенье их надо и есть. В конце концов. Вот. Я понимаю то, что традиция... Ну, вообще есть такое понятие православного экстрима. Угу. Да, то есть... Ну, почему, правда, вот если ты едешь в монастырь, не окунуться в святом источнике? Ну, в принципе, и правда, ну, испытать вот массу радости от ледяной воды.
В Дивеево,
например. Да, в Дивеево. Но, в принципе, согласись, что вот как маленькие дети резвятся в холодной воде и по лужам бегают, в принципе, радость, в принципе, та же самая. Вреда она не приносит, но только не надо утверждать, что если ты окунулся, то благодати больше, чем если ты выпил из стаканчика с той воды. Благодать в литрах не измеряется. Если бы она измерялась в литрах, я вас уверяю, я бы сам себе ванну бы осветил бы и лежал бы, я спал бы в ней, и наркоши бы же чудеса бы творил бы таким образом.
Ну как, а есть же четкое представление о том, что крещенская вода, она вот самое, что ни на есть, и даже когда в течение года служатся водосвятные молебны в храмах, это не совсем так, а совсем так, это крещенская вода.
Никто не отрицает, что великая агиасма, да, то есть крещенская вода, это правда особое чудо Божие, да, которое, ну, и особая радость, которую Господь нам оставил. Да, Господь вошел в реку Иордан, крестился, и божественная природа, то есть Господь, Бог, Он вечен, нетленен, да, вот Он, и вода получила это свойство нетления. Вот мы осветили водичку, она, правда, там годами не портится. И, конечно, мы с особым благоговением, мы ее вкушаем. Обычно хорошая традиция натощак, да, и обычно вообще когда какая-то нужда, там, заболел, там, или еще что-либо. Но просто если брать праздник Крещения Господня, то что делает православный христианин в крещении? Он идет на службу крещенский сочельник, после которого, кстати, тоже есть освящение воды, да, службы длинные. Крещенский сочельник – это одна из самых длинных служб вообще в церковном календаре, после которой купаться человек, который отстоял, он не пойдет, он пойдет спать. Вот, то есть взял, выпил водички святой с благовением. Кстати, после обычной такой службы и купаться никому не хочется. Ну, по крайней мере, среди моих знакомых после крещенского сочельника, длиннющую службу, мало кто шел купаться.
А длиннющая – это сколько?
Ну, там царские часы, плюс вечерняя, плюс литургия Василия Великого, плюс еще сам чин освящения воды, где-то минут 40. Ну, так она служба...
Часов 5-6,
ну, часа 4 минимум она есть. Причем она с утра получается. Ну, да. Потом с благовением выпил 100 водички, пошел домой, отдохнул, поел. Потом идешь на всеночную, всеночное бдение, да, на вечере, собственно, крещение, да, всеночное бдение, вот, помолился. Большая служба тоже, торжественная, да, если даже с сокращенным уставом 2 часа минимум, это самый минимум. Пошел, поспал, приготовился к причастию, исповедовался, приготовился к причастию, пришел, если там даже ночная служба, там, или там с утра, литургия, причастил святых христовых тайн, потом после литургии чин освящения воды, с благовением выпил из той водички, вот он, праздник крещения. Да, поблагодарил Бога за богоявление. В конце концов, многие, кстати, люди даже не знают, что раньше праздник Рождества Христова, крещения Господня был вообще в один день. Просто в один день. Так день назывался богоявление. Этот день назывался явление Бога в мир. Собственно, как Рождество, так и крещение одно и то же богоявление. Потом он традиционно он разошелся уже. Вот, вот, мне, вот оно, замечательное времяпривождение. Вот.
А в связи с чем же он разошелся?
Вот это я уже не помню, почему разошелся, но точно знаю, что в один день отмечался в свое время Рождество Христово и Крещение Господне. Угу. В один день был. А что касаемо окунания в проруби, я понимаю, что я многим сейчас жизнь порчу этими словами, там, традиции, многим. Но надо понимать то, что большинство людей, которые окунаются в проруби, они не идут в храмы Божии, на всеночные, не на литургии, они не исповедуются, не причащаются, зато они всячески уверяют себя в том, что вода смывает грехи. Я отлично помню, как один мой знакомый мужик, совершенно далекий от вообще хоть каких-то там христианских вообще, да и просто человеческих норм, он мне рассказывал, а что, вчера же не изменил, сейчас вот что, окунулся, ну, единственное, что я согрешил, уже водки выпил. А так все, грехов нет. Вот, и стоял очень довольный. Ну, я, конечно, выпивший был, но был очень довольный. Ну, вот она, некая такая вот реальность. А потом я скажу, то, что когда люди... Ну, я понимаю, что я, может, своим скептицизмом сейчас вообще там это мне...
Нет,
точно
нет,
но я помню, когда мне один человек рассказывал, что, батюшка, ну вы не представляете, после того, как унёшься в крещенскую воду, там... Там вот прям чувствуешь благодать. Я говорю, а у нас храм стоит прямо на Москве-реке. Uh-huh. Я говорю, уже была зима, но далеко было еще до крещения. Я говорю, пойдем, говорит, прямо сейчас вот на берег. Там по-любому где-нибудь уже
знаешь,
рыбаки, где-то уже лунки есть. Я там воды наберу и тебя болью, я тебе уверяю. Бодрость будет, вся та же самая. Просто что ледяной водой облили в мороз. Там ну реально бодрит.
Вот. Батюшка, а много вообще вот, взглядов на Русскую Православную Церковь и вообще на церковную жизнь вот таких странных у людей, да, как вот... Ну, это действительно так. Даже я помню, что одно время прям рекомендовали административно так жестко, чтобы, дескать, там администрация, ну, люди, которые вот в администрациях работают, да, вслед за лидером должны были все окунаться вот в проруби, да. А много вообще вот таких вот непонятностей с церковной жизнью, да, которая вот она принята среди людей, а на самом деле таковой не является.
Я думаю, что главная самая непонятность, которая есть, это очень жестко укоренившаяся традиция, которую поддерживают очень многие священнослужители, это касаемо так называемой женской нечистоты. Угу. Вот. О том, что, дескать, у женщины, которые начались критические дни или месячные, там, по-разному можно называть, что она в это время, она там или в храм не может зайти, некоторых там не пускают на крещение даже своих детей, вот, ее детей, там, что не может прикасаться к иконам, там, помазываться и тому подобное. Нелепость этой традиции, прямо скажу, нелепость, она настолько удивительна. Почему? Потому что есть такой великий святой и учитель церкви вселенской, святой Афанасий Великий. Угу. Он написал всего лишь, если не ошибаюсь, у него три канонических правила. Это правила церкви, то есть это канон. Чтобы был понятен его авторитет, то одно из его трех правил – это Новый Завет. То есть он сказал, в Новый Завет входят такие-то книги. Вот он, Новый Завет. Чтобы был понятен его авторитет. А современники о нем говорили, что если у тебя нет бумаги, пиши на коже, когда говорит Афанасий. Так вот, Афанасий Великий подробно описывает, что все выделения, будь то там у женщины такие, там, или из ноздрей у человека, там, или из глаз, там слезы, сопельки там, и все остальное, слюни, это все не является нечистотой. Да? И понятно, что у нас есть, да, у нас канонический запрет, есть, что там женщина не должна принимать таинство крещения и таинство причастия. Это конкретно объясняется, почему и как, почему она не должна это делать. Хотя...
В это время.
В это время, да. И то, если болезнь, то есть если вдруг у нее это вышло за рамки положенной, то какую-то болезненную форму, то и причаться может. А святитель Григорий Двоеслов, тоже учитель церкви, прямо говорит, что ну, если она дерзнет приступать, то останавливать вообще никто не должен. Но тут все понятно. Запрет всегда психологически более благочестивый. То есть, если вот я сейчас понятно, что сейчас слушатели, они точно уже там покрышки вокруг моего храма обложили и жгут, там майданчик какой-нибудь. Вот, понятно, что
батюшка... Ну, как батюшка, отец Павел Островский только что сказал, что купаться не надо.
Да, в храм в нечистоте, типа, заходить можно. Вот, ну, либерал, конечно, модернист, либерал и так далее. То есть, в принципе, я говорю, психологически запрет делает человека более благочестивым. А когда ты вроде разрешаешь то, что вроде как бы, ну... так скажем, другие запрещают, то сразу кажется каким-то таким непонятным. Вообще стоит сказать, что, если уж так говорить, главным либералом и модернистом был Иисус Христос, Спаситель наш. Представляете, как он выглядел на фоне фарисеев, книжников, которые это нельзя и тому подобное. Христос ведь не случайно в субботу такие чудеса делал, исцелял. Но я просто имею в виду то, что есть вещи, которые вот спросил, какие странности, а эти странности есть. Понятно, что вот странности с нечистотой, они там человека от Бога не отдаляют. Понятно, что если человек окунется там в крещенскую воду, ну, каяться ему в этом не нужно. Ну, окунулся, лишь бы там не потонул. Ну, лишь просто потом не надо Бога обвинять в том, что ты бронхитом заболел. Ну, окунулся, заболел, бронхитом выздоровел, и все. И все хорошо тебе.
Сам творит свои болезни.
Или не выздоровел, и умер. Ну, представь, если пособоришься перед смертью, причтишься, то и слава Богу. Вот, но я просто... Я говорю к тому, что, ну, Богу только в этом винять не надо, потому что вот я тебе поверил, а я потом заболел.
А что делать с тем, что ведь обвиняют?
Вообще, это интересная вещь.
То, нет, что... и обвиняют не только в этом, да, а, например, заболел родственник, да, и человек говорит, я так горячо молился, чтобы он выжил, а он умер, да, ты бог нехороший, ты бог, почему так сделал, а, там остался сирота ребенок, там или еще что-то, да, а, как же так, почему ты поступил именно так, а не так, как хочу я.
Вообще изначально есть такая мода, или как сегодня говорят, тренд, это что когда что-то хорошее происходит, то это я виноват. А когда плохое, то Бог виноват. И как-то люди в этом уже утвердились и счастливы. Вот. А, на самом деле, конечно, когда речь идет вообще о смерти, то вообще о каких-либо просьбах Богу. У нас есть одна молитва, которая оставлена напрямую Христом. А, когда Отче спросили, наш. Как молиться, да, он сказал, «Отче наш». И там есть такие слова. «Да будет воля твоя, как на небе, так и на земле». Мы просим у Бога не то, что нам хочется. То есть правильно, правильно просить у Бога не то, что нам хочется, а то, что полезно. Это очень сложно. Вот. Это я вспоминаю сразу фильм Гарри Поттера. А еще «Бачка Гарри Поттера» смотрел.
Ужас.
Ужас, да. Там, когда Волан-де-Морт возродился, там вот такой добрый герой был Дамблдор. Он говорил, ну, что, ребята, сейчас наступают такие тяжелые времена, когда нужно будет выбирать между тем, то, что правильно, и то, что легко. Вот, на самом деле, вот эти темные времена, они идут. Мы выбираем между чем то, что правильно, и то, что легко. Понятно то, что нам кажется, что если Господь всех вот нам даст здоровье и все остальное, это будет самый-самый легкий вариант. Но когда мы молимся Богу, хорошо было бы учитывать, что Его воля уже нам открыта. Его воля, она проста. Я хочу, чтобы все спаслись, и все пришли в познание истины. И Господь исходит из этой точки зрения. И поэтому, если вас уже по-другому никак привести невозможно, как только через какие-то тяжелейшие скорби, ничего с этим не поделаешь. И причем, да, конечно, это наказание, но только наказание – это следствие любви, потому что наказание – слово-то старорусское, означает научить. В конце концов, все родители так поступают с своими детьми. Ребенку-то раз сказал, два сказал, три сказал, но если там, ему угрожает опасность, то, конечно, там по шее надаешь ему, лишь бы он не помер. Поэтому Господь, Он нас и утешает. Просто утешение по привычке людям как-то воспринимается, что ли вообще это я виноват. То есть я источник всех этих утешений. Вот. Или считается, что, так скажем, если даже Господь, то все это очень быстро забывается, без всякой благодарности.
Сейчас прервемся буквально на минуту, друзья. Это программа «Вера и разум».
Вера и разум. Вера и разум. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем нашу программу, друзья. Отец Павел Островский у нас в гостях. Это программа «Вера и разум». Бачка, вот поговорили мы с вами о разных взаимоотношениях Господа Бога нашего и людей, да, и вы сказали, что, дескать, надаешь своему ребенку по шее. Плачет по вам ювенальная юстиция. Сталкивались уже, нет, в своей пасторской работе?
Нет, с ювенальной юстицией я как такого не сталкивался. Вот. Единственное, что можно сказать, что... Я бы сказал, что не ювенальная юстиция плоха, а ювенальная система плоха. Потому что, конечно, учитывая, что... Ну, вот простой пример. У нас есть благотворительная группа «Добрые дела», и мы в том числе помогаем и там малоимущим семьям, и асоциальным семьям. И в некоторых случаях, безусловно, нужно ребенка из семьи забирать. Там, если родители какие-то страшные там, алкоголики или избивают детей и тому подобное. И, конечно, решение должны принимать суды, которые специализируются именно вот на таких случаях. Да? Это можно как такое лирическое отступление сделать. Вот сейчас приняли закон о защите чувств верующих, да? И получается как? Кто принимает решение, оскорблены ли чувства или не оскорблены?
Пока полиция, кстати.
Ну да, то есть...
Государство.
То есть человек, который, в принципе, бывает вообще не знает, что такое вообще вера и так далее, а он должен принимать какие-то решения довольно серьезно, там же там и наказание довольно серьезно за нарушение.
Ну, во всяком случае, вот в 2016 году несколько громких случаев, они все были не по инициативе церкви. Да, то есть там арестовали мальчика, который покемонов в храме гонял, это чисто государственное дело, да, потом запрет музыкального произведения в Омске, по-моему, это тоже государство, то есть просто используя этот закон. То есть там не было ни обращений от церкви, ничего.
Ну, я просто сейчас, если вернусь к ювенальной юстиции, то понятно, что это хорошо, если будут суды, которые будут специализироваться на таких вот детских делах и подростковых, да, а плохо, если будет ювенальная система, как в Европе, когда есть какие-нибудь граждане, которые наделены полномочиями проверять семьи и изымать детей. Это, конечно, ужасно плохо.
Ну, плюс ко всему, там просто деньги еще.
Деньги у нас вообще везде, это же понятно, да. Я боюсь поднимать такую тему, вдруг еще грохнут по поводу там, усыновления детей, как там бывает все это. Если кто в теме, они меня уже все отлично поняли сразу, да. Как там сначала тебе показывают ребеночка нездорового, только нездоровых, да. Но если ты там как-то особо помолишься в нужном месте, то тебе и здоровых покажут. Ну, понятно, что деньги, они везде есть деньги. Но если говорить о вообще в целом о ювенальной юстиции, так вот, то ну, время покажет, посмотрим. У нас страна необычная. Представляю, как там из какой-нибудь семьи там, Магомеда Магомедова там, заберут ребенка вот, где-нибудь в Чеченской Республике. Посмотрю, что там.
Я боюсь, что не заберут. Ну, в смысле, как? Ну, конечно, я уверен,
заберут.
Что...
Ну, конечно, не заберут. Поэтому у нас не совсем такая страна, как там Франция и так далее.
Ну, да.
Вот.
Батюшка, вы знаете, хотел вот какой вопрос задать именно вам, да, потому что вы ведете работу очень активную среди молодежи, в том числе, да, и вас можно увидеть и в Перископе, и в Фейсбуке прямые трансляции, то есть у вас там огромное количество подписчиков. Вы знаете, вот когда приходят батюшки на программы, то к ним вот какие-то такие отношения у людей, я их уже даже начал классифицировать, да, то есть как бы у человека существует несколько установок. Там вот, например, пришел к нам батюшка на пост поговорить о посте, да, и тут же, значит, мне говорят, в пост самое главное не есть людей, это мне, значит, мои коллеги говорят. Вот одна установка, да, вот у него есть вот такая установка, ну, уже хорошо, хотя бы вот он, вот там человек понимает, что к чему. А как только вот там видят человека в рясе, батюшку, да, сразу говорят, да, вот этот-то батюшка хороший, а я знаю эту церковь, сейчас вот я туда приду, а мне там какая-нибудь бабушка как начнет меня шипеть, как начнет меня учить, как свечки правильно ставить, да говорить мне прям на ухо что-нибудь. Вот какие, с какими мифами вы еще сталкиваетесь? Да, вот, что еще предъявляют? Ну, какие еще претензии предъявляют? Да? Ну, кроме того, что Господа Бога нашего обвиняют во всем, что происходит в жизни человека негативного.
Знаете, вот как медаль имеет две стороны. Соответственно, мифы тоже есть с двух сторон. Есть миф о том, что наша церковь, она очень имеет, ну, как говорится, встречает по одежке, провожает по уму. Вот есть такой миф о том, что одежка нашей церкви, она очень красивая. Это миф. Угу. Понятно то, что сейчас время информационное, и понятно, что любые действия неправильные тех или иных священнослужителей, об этом знают все. Да, это следствие информационного мира. Мы даже это помнить. Если раньше где-то священник что-то не так сделал там в деревне, об этом с помощью сарафанного радио узнали максимум там три деревни вокруг. Сегодня узнали все. А еще плюс буфер, интернет, да, все сохраняется, все заново. Еще один что-то сделал, и вспоминается все-все старое. То есть, в принципе, нужно учитывать, что вот наша одежка, вот такое информационное поле вокруг церкви, в том числе и благодаря нам, в том числе и священнослужителям, и мирянам, оно не совсем красивое. Это надо учитывать, потому что, правда, когда человек приходит в храм, он бывает надеется встретить там любовь и так далее. Как в известном анекдоте, когда мальчик читает Библию и спрашивает свою бабушку, бабушка, а кто такие фарисеи, книжники, лицемеры? Он говорит, ну, сходишь, сынок, в храм и
узнаешь. Увидишь там
фарисеев, книжников
и лицемеров.
То есть это, вот надо, конечно, понимать, что мы тоже во многом виноваты, конечно, и в том числе и в том, в чем нас обвиняют. Что обычно вот говорят, если говорить мифы, которые в обратную? Во-первых, конечно, есть гигантский миф о несметных богатствах. Несметное богатство церкви. Я понимаю то, что есть, конечно, очень малое количество священнослужителей, которые, может быть, имеют каких-то там богатых благотворителей. Может быть, там есть архиереи, которые, в принципе, там получают подарки, потому что я священнослужитель.
Ну, попы на мерседесах.
Да. Понятно, что такое большое количество людей, оно есть. Да? Но в целом, конечно, подавляющее большинство священнослужителей живут или среднее, или ниже среднего. А если мы говорим еще про провинцию, а если мы говорим не про провинцию городскую, а провинцию, которая сельская, то там, батюшки, извините, я вот общаюсь с некоторыми, мы буквально деньги на дрова им высылаем. Потому что когда у тебя храм, в который ходит, предположим, 20 бабушек, у которых денег нет, единственное, что они тебе жертвуют, это огурцы, помидоры, засушенные грибы, ягоды и все остальное. На это ты не можешь содержать храм. По сути, ты это делаешь за счет своего каких-то там сбережений, пожертвований, кто-то там, может, там кто-то тебе что-то переслал, и сам буквально бедствуешь. Это вот некая реальность. Это вот один миф. Второй миф о том, что, конечно, все батюшки очень много любят есть. Это безусловно. То есть мы все, конечно, все очень-очень толстые. Это я когда людям говорю, ребят, у нас 30 тысяч священников только в Русской православной церкви. Представьте, только если мы все были бы толстые, как вы говорите. Это же просто стена. Мы там встали бы где-нибудь, где Китай, да? И все, никто бы не прошел бы. То есть понятно, что есть какие-то такие образы сложившиеся, значит, очень богатый поп, он обязательно очень пузатый. Вот, обязательно должны быть очень дорогие на нем вещи и так далее. Сзади стоит там Мерседес, вот, яхта, тоже неизбежно. Это вот тоже такое есть. Людей, конечно, очень волнует это все наши зарплаты. Вот, постоянно тоже спрашивают, потому что вот, это мифы о богатствах. Вот. Ну и, конечно, миф о том, что мы в Бога не верим. Вот, что мы просто бизнесмены все. Я всегда людям говорю, если это такой преуспевающий бизнес, что-то никто не рвется. Не замечаю, что у нас там в семинарии там конкурс был какой-нибудь большой. Что-то не так-то много людей туда хочет идти-то, священники. Вот. Ну, хотя я честно скажу, что мифы мифами, но если вот конкретно с человеком, с которым ты общаешься, если ты с ним общаешься как-то культурно и его уважаешь, несмотря на всю там, может быть, даже изначально какую-то агрессию, то человек очень быстро превращается в человека. Это как раз тоже уже миф с нашей стороны о том, что люди все злые. Люди, на самом деле, у всех есть тоже свет внутри. Вот, надо просто как-то тоже в нем этот свет увидеть. И человек обратится, безусловно.
То есть у батюшек тоже свои мифы есть?
Ну, конечно. И когда я скажу так, то что когда я встречаюсь с нашими отцами, иногда так слышишь какие-то такие вещи, он говорит, что ты, они про перископ, предположим, да, где-то в перископе, там, конечно, ребята совсем некоторые откровенные богохульники и так далее. Он говорит, что ты с ними совсем общаешься там? Я говорю, как-то не знаю, говорю.
Они же люди.
Всегда хочется напомнить батюшкам, что если бы апостол Павел не пошел бы в Ареопаг, то у нас не было святого Дионисия Ареопагита. Я, конечно, не апостол Павел, и перископ это не Ареопаг, да? Но, в конце концов, люди. А если твой ребенок там сидит? Вот.
Друзья, еще раз напомню, уже практически заканчивается наша программа. Отец Павел Островский сегодня у нас в гостях побывал. Ищите батюшку в Перископе, ищите батюшку во всех социальных сетях. Батюшка там ведет активнейшую работу с молодежью, и что самое главное, ему это удается. Батюшка, вам самые добрые пожелания с Рождеством Христовым.
Спасибо.
Спасибо, что откликнулись, спасибо, что приехали. Буду звать вас еще неоднократно сюда же, на радио «Комсомольская правда», в программу «Вера и разум».
Зовите, я с радостью.
Спасибо большое, друзья, и до новых встреч. Спасибо.
«Вера и разум».